Бишкекте кечки саат 9 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык уналгысы 17 апрель жекшемби күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Саламатсыздарбы? Алдыда жарым саатта Кыргызстанда мурда соттолгон жарандарды кийин башка бир ачыла элек кылмышка айыптаган же башка кылмышкердин ордуна соттоп жиберген учурлар өнөкөткө айланды.
Тергөөдө деле мен кол койбой эмне кылуу болгон эмесмин дедим. Эме ишим бул ишке аралашкан эмесмин дедим. Азыр эми орто жолдо мына апам кыйналып атам өтүп кетти жакында.
Ошондой эле миң санат түрмөгүндө кинодокументалист Тилек Мураталиев менен маек тугастар биздин толкунду которбой туруңуздар. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктардын жаңыланган топтомун кесиптешим Айзада Касмалиева сунуштайт.
Акыркы мезгилдерде жаш балдардын төрт коосуна болгон мамилесинен улам ата энелердин жаш балдардын кароосуз калтыргандыгынан улам өрттөр көп катталышты. Ата энелердин бул жерде шалаакылыгы балдарды кароосуз калтыргандыгынын кесепети болуп атат да. Ошондуктан биз суранат элек ата энелерди ошол жаш балдарды үйдөн тарбиялоодо дагы ошол өрттүн алдын алууга, аны от менен ойногого чакырып үйрөтсө жакшы болот эле.
Деди Абдышерип Бекилов. Соңку бир сутка ичинде жалпы 13 өрт кырсыгы катталып, аны өчүрүүгө 14 өрт өчүрүү бөлүмдөрү тартылган. Алабукада Кажыр айылынын тургундары Сирияга барды делген Махмудовтордун үй бүлөсүн көчүрүүнү кайрадан талап кылууда. Кажыр айылынын башчысы Атахан Даникуловдун Азатка билдиришинче, бул үй бүлөнүн ажырашкан кызы. Эжеси менен бирге мурунку жолдошунун үйүнө барып, азыркы жашап жаткан келинчегин уруп коюшкан. Ошондон улам булар бизге тынчтык бербейт деген өкмөт өткөн жумада айылда жыйын өтүп көчүрүү тууралуу токтом кабыл алынган. Эми 156 адамдын колу коюлганына кайрылууну жергиликтүү кеңеш өз сессиясында карап чечим кабыл алат. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгы берген маалыматка ылайык, бул үйдүн 22 жаштагы баласы Сузактагы медреселердин биринде окуп жаткан учурда 2014 жылы Сирияга кеткендиги, эл аралык террористтик уюмдардын катарында куралдуу согушка жалданып жихатта жүргөндүгү аныкталган. Кийинчерээк 2015 жылдын май айында дайынсыз жоголгон уулун издөөгө жана иштөө максатында 52 жаштагы атасы Хайрулла Махмудов дагы Түркияга жол тарткан. Анын чакыруусу менен Түркияга кетип бараткан жубайы 42 жаштагы Мавлюда Шакирова эки кызы жана эки небереси менен Ош шаарындагы аэропорттон токтотулган. Кийинки жолу алар эч кимге айтпай Москва аркылуу Түркияга барган, ошол жакта жүрүп өткөн жылдын ноябрь айында депортация болуп кайтып келишкен. Германияда мурдагы СССРдин жарандары кепилдик компанияларын алдап кетүүдө. Германияда постсоветтик өлкөлөрдүн жарандары тарабынан түзүлгөн оорулууга жана майыптарга кам көрүүчү амбулаторлук кызматтар Германиянын ооруканалык, кепилдик жана социалдык кассаларын 1 миллиард еврого алдаганы белгилүү болду. Бул боюнча өлкөнүн кылмыш иштери боюнча федералдык мекемеси жарым жыл бою иликтөө жүргүзгөн. Жергиликтүү маалымат каражаттарынын билдиришинче, Германияда оорулууну кароо тармагы орус мафиясына тиешелүү болуп калган. Уюшкан орус евразиялык кылмыш топтору кепилдик кассаларды алдоонун бир нече ыкмаларын иштеп чыгышкан. Ичинде эң кеңири жайылганы көрсөтүлгөн тейлөө боюнча отчёту жасалмалоо жана алдамчылыкка оорулуунун өзүн тартуу болуп саналат. Ар дайым камкордукка муктаж оорулуулар үчүн кылмышкерлер айына мыйзамсыз тейлөө көрсөткөнү үчүн 15 000 евродон алып турушкан. Мындай кылмыштар өзгөчө Берлинде, Түштүк Рейн аймактарында, Вестфалия жана Төмпөнкү Саксонияда табыр жайган. Немис кепилдик кассалары тарабынан оорулууга төлөнгөн ар бир 5 евро орус тилдүү кылмышкердин чөнтөгүнө түшүп турган. Тайквондо боюнча кыргыз спортчулары Филиппинде жүрөт. Тайквондо боюнча кыргызстандык эки спортчу Марат Ниязов менен Акбар Айтахонов Филиппинде кече башталган азиялык лицензиялык турнирге катышууда. Бул оюнда жалпы 16 лицензия ойнотулуп жатат. Кыргызстандын капчыгында Рио-де-Жанейрога 2016 жылкы олимпиадагы оюндарга барууга 8 лицензиясы бар. Алардын ичинен 3 жеңил атлетика боюнча, калган 5 күрөштүн түрлөрү боюнча алынган.
Филиппинде жүргөн мекендештерибизге ийгилик каалайлы. Кесиптешим Айзада Касмалиева тааныштырган бул жана башка жаңылыктарды биздин алам турдогу Азаттык Чекит KG сайтынан кеңири окуп тапсаңыздар болот. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалыматты билип алалы. Кыргызстанда 18 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Таласта түнкүсүн 6-11, күндүз 10-15 градус. Ош жана Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 10-15, күндүз 13-18 градус жылуу болсо, Баткен облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору болот. Ысык Көл дубанда түнкүсүн 3-8, күндүз 9-14 градус жылуу, нарында түнкүсүн 1-6, күндүз 9-14 градус жылуу болот. Ордо калабыз. Бишкекте 18 апрелде күндүз катуу жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, түнкүсүн 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүз 14-16 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстанда мурда соттолгон жарандарды кийин башка бир ачыла элек кылмышка айыптаган же башка бир кылмышкердин ордуна соттоп жиберген учурлар өнөкөткө айлана баштаган. Алардын бири 31 жаштагы Ноокаттын тургуну Азамат Кожомбердиев, башка бирөө менен бирге жүн эле пе телевизорун карактаган деп айыпталып 10 жылга эркинен ажыраган. Башында ал Кызыл Кыя шаар соту тарабынан акталып, бирок кийин сот инстанцияларында жабырлануучу тараптан жана күйөөлөрдүн кылмышты ал жасаган эмес деген көрсөтмөлөр эске алынган эмес. Бул окуянын жагдайларын кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө иликтеп көрдү.
Эки миң он үчүнчү жылы 21 январда Кызыл Кыя шаарынын Фрунзе көчөсүнүн тургуну 39 жылы туулган пенсионер Аман Маматовду эки адам уруп, бычак менен коркутуп, анын үйүнөн жилинепи үлгүсүндөгү телевизорун жана кийимдерин карактап кеткени тууралуу кылмыш иши катталган. Бул ишке байланыштуу Кызыл Кыя шаарынын тургуну 88 жылы туулган Улукбек Мурзаев деген жараң кармалган. Ал тергөөдө жана сотто айыбын моюна алган. Анын шериги катары ошол эле учурда 24 январ күнү Азамат Кожомбердиев аттуу жараң кармалып камак алынган. Бул кылмыш ишин 2013 жылы 4 июнда Кызыл Кыя шаардык соту карап чыгып, айыпкер Мурзаевди 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган. Ал эми Азамат Кожомбердиевдин айыбы сотто далилденбегенине байланыштуу ал сот залынан акталып чыккан. Анткени соттук териштирүүлөр учурунда анын аталган кылмышка тиешеси жоктугу туурасында жабырлануучу тараптын жана күбөлөрдүн соттогу көрсөтмөлөрү эске алынган. Бирок мамлекеттик айыптоо аны мыйзамсыз акталган деп сунуш киргизип, ага кийинчерээк издөө жарыяланган. Бир жылдан соң Казакстандан кайтып келе жаткан жеринен кармалган Кожомбердиев кийинки соттук инстанциялардын чечими менен эркинен ажыратылган.
Ошол күнү ошондо айылда болчу, мен ошол кылмыш болгондогочу 21 январ күнү 2013 жылдачы. Анан мен шаарга 24-түндө түшкөм. Качада эле кармап ушул кылмышка сен деле бар экенсиң деген мен билбейм, мен бүгүн келдим же шаарга дедим. Ошо коркутканда мени уруп электрошатып аяктар менен коркусуп жана угуп бербеши. Сотто деле айткам мен ушундай болгон. Тергөөдө деле мен койгойм, мен кылкыл болгон эмесмин дедим. Мен окшим бул ишке аралашкан эмесмин деп. Кому айттык, алды менин орто жолдо мына апам кыйналып, атам өтүп кетти жакында. Айылда күбөлөр да болбор да, айылда мени көргөн. Ошол күнү такси менен келген, мен таксидечи шаарга. Мен мейланага барганда бир баланы кое берген да, менин көзүмчөчү ошо бала кылмышты кылган бала ошол экен негизи. Ал сурап сүйлөшүлө жана алар менен СМУда таанышы бар экен, ошолор аркылуу тааныш аркылуу чыгып кетти эле алчы. Аны кийин мага жана шеригим айтып берди да, жанагы паска түшкөндөчү, отдельник. көйгөр мени эч кандай айыбы жок, эч кандай кылмышка чечеси жок деп иши жана патерпечи дагы мени тааныган эмес, пока жана эч ким берген эмес. Ошон үчүн убакта караң-кара кылып чечерлик сот заман акталган да эмес.
Соттолуучу Азамат Кожомбердиевдин укугун коргоо үчүн анын адвокаты ишти жаңы жагдайларда кароону суранып башкы прокуратурага кайрылды. Анткени жактоочу тарап алгач Кызыл Кыя шаардык сотунун өкүмүндө эске алынган Азамат Кожомбердиевдин аталган кылмышка катышы жоктугун тастыктаган жабырлануучу Аман Маматовдун жана күбөлөрдүн берген көрсөтмөлөрү четке кагылган учурларды кайрадан териштирүүнү талап кылууда. Адвокат Калыбүбү Алыбекова соттолуучуну тергөө деле алдын ала дайындалган айыпкер катары даярдаган далилдер бар экенин мындайча белгиледи.
Бул боюнча жабырлануучуну биринчи жолу кусулун деп көргөзөсүн деп койгон. А так соттон жабырлануучу бул бала болгон эмес деп атат. Анын подельниктери бар, колонияда отбывать этип атат. Алар дагы айтып атат, ай бул болгон эмес, бул вообще жаныса болгон эмес деп атат. Ал жасаган жок, бул болгон эмес дегенге карабай эле что то эчтекени эске албай эле өкүм чыгарып койгонуна таң калып атам. Доказательстволорду көргөзүшүбүз керек. Аны просто атта баштан мурун соттолду, анан азыр дагы соттош керек деген жок, андай болбойт. Даже сот если сомневаться десе, значит только кайра тергөөгө жөнөтүш керек муну. Если ал кылмыш жасаган күнү дагы ошол кылмыш жасаганын тактап далилдеп туруп анан өкүм чыгарыш керек. А сам деле күнөм болот да, күнөм санам.
Соттолуучу Кожомбердиевдин адвокаты аны камакка алуу жана тергөө учурунда кетирилген мыйзам бузууларды таап чыккан. Күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү атайылып, будамайлоо аркылуу алынган учурлар кийин белгилүү болгону аныкталган. Каракталган телевизор сатууга сунушталган учурда көргөн күбөлөрдүн бири Ниматилла Акпотоев милицияларды көндүрүп көрсөтмө алганына кезинде анча маани беришпегенин жана анын кесепетинен күнөөсүз адам кесилип кеткен жагдайга азыр өкүнүп жатышканын айтты.
Шампайт эки бала телевизор көтөрүп келген, бири алын сыракта турган, бири түркө окшогону көтөрүп келип 300 сомго алганмын мен. Нерселер эки күндөн кийин келип алып кеткен да телевизорду. Анан нерселер ошол үчөөбүз эле үчөөбүзгө тең ошол сүрөттү көрсөткөн да. Телефонго эле сүрөтүн тартып келип көрсөткөн дагы ушул бала десеңер эле болду деген, ошону менен биз болуптур деп ошентип койгонбуз. Ошентип эле койсоңор иш тезирээк бүтөт деген болуптур деп биз ошентип эле көрсөтмө берип койгонбуз. А биз билген жокпуз да. Кийин дагы суроо кыла берди, кыла берди, айттык биз ал бала эмес эле башка эле деп айтканбыз. Көрсөтмөнү дагы жазып берген эле, кийин кайра дагы ошол бойдон териштирди, эмне болду билбейм.
Экинчи бир күбө милиция чакырганда жумушка байланыштуу шашылып кайра чыгып кетип, ошонун айынан кийин алардын көрсөтмөлөрүнүн айрым жерлери бурмаланып кеткен учурларга токтолду. Күбөлөрдүн дагы бири Абдыжалил Жунусов тергөөдө дагы сотто дагы айыпкер Кожомбердиевке каршы көрсөтмө бербегенин мындайча белгиледи.
Уэтте бизге телевизор көтөрүп алып келип алып кеткенде бул жогоду кийин эле пайда болгон, мындайы айтайын сизге, бул Азамат тең эмес. Анан кийин баягыдай көрсөтмөгө барганда мен сөмөйдү көрсөткөндө бул эмес деген жерим бар эле, уэтте бул бар деген жери бар да, бирок ондой эмес, бул жогоду берди. Бул жерде бизге мындай неме кылып биз барганда баягы прокурорлорду бизди колдук койдуруп эле чыгарып берген. Мындай ооларды сүйүп кеткенбиз.
Башында Кызыл Кыя шаардык сотунан Азамат Кожомбердиевдин акталып чыгышына карата шаар прокурорунун ага жардамчысы жана мамлекеттик айыптоочу Исак Насиров аны мыйзамсыз акталды деген негизде мамлекеттик айыптоочу Баткен облустук сотунун жазык иштерди кароо боюнча соттук коллегиясына сунуштама киргизген. Мамлекеттик айыптоочу Исак Насиров күбөлөр менен жабырлануучу кийин сотто көрсөтмөлөрүн өзгөртүп жиберишкен деген жүйөнү келтирди.
Жинипи деген телевизорду базарга алып барып саткан адамдар, алган адамдар, кароочу баары мынанан алдым деп сотто да көрсөтүп берген. Менин жазган апелляциялык мыйзамсыз актады, сотто мынандай болду эле, тергөөдө мынандай деген боюнча кийин күбөлөрдү сатып алып туруп бул тиякка арызданып атат генеральный прокуратурага. Жаңырылган жагдайларды прокурор текшертет. Текшерткенден кийин бизге келет алардын арызы. Сүрөтүнү көрсөттү дегендерди текшергенибизде кийиме да ал десек таанып ошондой түшүнүк каттарын биз тиркегенбиз да жаңы ачылган жагдайларга. Ага жооп берген, сиздин жаңы ачылган жагдайларыңыз эч кандай негизсиз. Негизсиз деп табылганы жаны жаннатта болгур, жанагы патерпеши ичкич карып калган 3 күн 3 күн үйүнүн ичинде жаткан адам болгон да.
Жабырлануучу Аман Маматов бул иш Баткен облустук сотунда апелляциялык негизде каралганга чейин көзөтүп кеткен. Бирок анын берген көрсөтмөсү кийинки соттук инстанцияларда эске алынган эмес. Бирок анын тергөөдө жана баштапкы сотто берген көрсөтмөлөрү кийинки соттук инстанцияларда эске алынган эмес. Жабырлануучунун бир тууган иниси Абиш Маматов, анын агасы тергөөдөн баштапкы сотко чейин милиция Кожомбердиевди күнөөсүз камап отурат деп айтып, көрсөтмө берген учурлары туурасында мына буларды билдирди.
Күнөөсү жок деп неме кылган да? Мына бир баланы жөнүнөн неме кылып камап берген болсун, жок деп айтсам дагы камап берди, ошон деп айтып келген эле да ошо. Мен агам айткан эмин, бул бирөөсү жөн эле каяктан келген, билбейм, мунун баланы көргөнүм жок деди. Сотто дагы ошону айтып, даже кол коюп жазып берген да, бул бала жок эле бул деп. Ошо Кожомбердиевди кийинен билип атпайбы? Бул Кожомбердиевди айткан экен да. Жол тергөө неме болду, сот неме болгуча бул кийин өтүп кетти, өлүп калды экен. Анан кийин мен как күбө катары айттым, шундай. Агамды айтканды билемин дедим. Ошондой болуп, кийин анан сот экен, прокурор экен биз эмнеге кылганы үчүн баардык камалып кетишти да.
Ошол эле учурда бул кылмыш иши боюнча Азамат Кожомбердиевке карата баштапкы соттун актоо өкүмүн чыгарган мурдагы судья Калдарбек Кыдыров эки айыпкердин биринин күнөөсү далилденип, анын экинчиси боюнча тергөөнүн чогулткан материалдары суроо жаратканын белгиледи. Ага карата далилдер мыйзамдуу эмес жолдор менен чогултулганы соттук териштирүүдө аныкталып калганын айткан Калдарбек Кыдыров соттолуучу Азамат Кожомбердиевди актоого негиз берген жагдайлардын мыйзамдуулугу туурасында мына буларды айтып берди.
Чечим соттук териштирүүдө түздөн түз изилденген далилдерге гана таянылып чыгарылат. Ошол эле соттук изилденүүдө Кожомбердиевдин күнөөлөрү такталбаган үчүн ага карата актоо өкүмү чыгарган. Каракчылык кылгандыгы тууралуу анын күнөөсү далилденген жок. Эгерде күнөөсү далилденип жаза белгилене турган болсо, анда анын мурунку соттулугу эске алынат да, аны жанагы рецидив кылып тааныш керек да. Милициянын кайсыл эле иштерин карасаңар ошо мурда соттолгондорго ийдип эле ошентип эптеп кылмыш ачылды кылып туруп эле анан кылмыш иштерин жаап кете берет. Анан конституцияда 24-26 статьясында мындай деп жазылган: адам өзүнүн күнөөлүүлүгүн далилдөөгө милдеттүү эмес. Тиги сот жынында бардык туура эмес так эмес далилдердин бардыгы ошо соттолуучунун пайдасына чечилет деп көрсөтүлгөн. Бул жерде ошол жабырлануучу кармалган адамдарды түз көрсөтмө берип атат. Бирөөсү ушул, экинчиси бул эмес. Экинчисин да тааныймын эгер көрсөм деп.
Баткен облустук соту 2014-жылы 2-сентябрда буга байланыштуу кылмыш ишин апелляциялык негизде карап, соттолуучу Азамат Кожомбердиевди 8 жылга эркинен ажыратуу өкүмүн чыгарган болчу. Бул соттук коллегиянын өкүмүндө жабырлануучу тараптын жана күбөлөрдүн көрсөтмөлөрү көңүлгө алынбай, өкүм жалаң гана мамлекеттик айыптоочу менен тергөөнүн баштапкы версиясына таянып чыгарылган. Бул ишти кароого төрайымдык кылган Баткен облустук сотунун судьясы Уулча Толубаева жабырлануучу тарап менен күбөлөрдүн көрсөтмөлөрүнө карата сотто ишеним аз болду деген негизде аталган өкүм чыгарылганын айтты.
Жеңил, анчалык оор эмес кылмыш болсо айыптоодон баш тартса кыскартылат. А өзгөчө оор кылмыштарда, анда өзгөчө оор кылмыштарды бүт элдер жасап, адамды өлтүрүп карактай берсе, жабырлануучулар жарашып алып баш тарта берсе, анда эч кимди күнөөлөбөй эле коелу. Туурабы? Анда кылмышкерлер эмне болот анан? Ким тартипке келтирет? Жеңил, анчалык оор эмес иштерде айыптоо баш тартса биз кыскартабыз. А өзгөчө оор. 168 каракчылык, а бул өзгөчө оор да, өзгөчө оор да. Айыптоодон баш тартса мыйзам бар да бизде мыйзам. Өзгөчө оор, оор кылмыштарда айыптоодон баш тарткан жеңилдетүүгөчү жатпайт. Биздин чыгарган соттук актыга жогорку сот гана баа берилет да. Азыр эч ким ага баа бере албайт. Адвокаттар менен прокурор эсесине биздин ар бир ишибизге жазат. Алардын жазганына карасак анда эмне тескерепи кимдир бирөө турабы?
Бул сот өкүмүнө нааразы болгон Кожомбердиевдин адвокаты 2014-жылы ноябрь айында жогорку сотко кайрылган. Бирок ал ишти караган жогорку соттун жазык иштери боюнча коллегиясы күбөлөр менен жабырлануучу тараптын айткан көрсөтмөлөрү боюнча ишти жаңы жагдайда карап чыгып, терең иликтөөнүн ордуна Азамат Кожомбердиевдин жаза чарасын күчөткөн өкүм чыгаруу менен гана чектелген. Мурдагы сот өкүмүндө Азамат Кожомбердиев бир нече жолу соттолгону эске алынган эмес деген негизде анын мурдагы жаза мөөнөтүнө кайра тескерисинче 2 жыл 6 ай чегерилген. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угармандар, сиздер Азаттык радиосунун кечки эфирин угуп жатасыздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бир саамдан кийин Шайлообек Жүшевдин миң санат түрмөгүн сунуштайбыз. Ага чейин ушул саатка карата жаңылыктарды кыскача эсиңиздерге салып өтөйүн. Эквадордо күчү 8 балга жакын болгон жер титирөөдөн каза тапкандардын саны 80 чукулдады. Ал эми Жапонияда 14-16 апрелде болгон жер титирөөдө мерт кеткендердин саны 40 жетти. Кыргызстанда өткөн сутка ичинде балдардын шоктугунан 4 өрт кырсыгы катталды. Германияда мурдагы СССРдин жарандары кепилдик компанияларын алдап кетүүдө. Мына ушундай жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык KG аттуу интернеттеги сайтыбыздан да кеңири таап окуй аласыздар. Эми кезекти Миңсанат түрмөгүнө берсек, микрофондо Шайлообек Дүшеев.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү Миңсанат радио түрмөгүнө бурабыз. Миңсанаттын бүгүнкү мейманы кинодокументалист Тилек Муратадиев. Тилек, быйыл үркүнгө 100 жыл. Сен документалдуу фильм тартып атыптырсың. Тартып бүттүңбү? Ушул боюнча бир аз окурмандарыбызга информация бере кетсең.
Үркүндүн 100 жылдыгына карата бир даректүү фильм тартып атабыз, толук метраждуу. Эми Кудай буюрса, бир ушу жай айларын, биринчи айларында ушу даяр болуп калат бул фильм.
Архивдик материалдар менен иштедиң деми?
Албетте.
Мурда өзүңө белгисиз көп нерселерди таптың го, э?
Эми көп нерселер табылып атат, эми мурун деле баары далил болду дечи. Себеби үркүн баягы союз мезгилинде деле изилденип келген да.
Тааныштыгың бар беле деген үркүн менен?
Албетте, 91-жылдан бери мен бул тема менен иштеп жүрүп, анан көп материалдар менен таанышкам да ачейин эле.
Документтерге таяндың. Эми документалдуу кино болгондон кийин баягы дейин да?
Ооба, эми документалдуу кино болгондон кийин бул негизги таянарыбыз эле документ, архив да. Архивдин негизинде, документтердин негизинде, анан кийин буга чейин дагы көп-көп тарыхчылар изилдеп келген. Ошолордун изилдөөлөрүнүн негизинде, ошолордун изилдеп чыгарган монографиялык китептердин негизинде ушул фильм тартылып атат да.
Эми анан дагы бир нерсе пайда болду да. Мурда мен деле билбейт экенмин. Бул кесиптен кесиптерге да чыкты. Керенский снова возвращается в Бишкек деген мына менин алдымда Вечерний Бишкек деген кесипке Александр Тузуктун макаласы экен, бирок мында деген байбиздин бир топ кыргыздар кайрылган экен. Керенскийге бир көчөнүн атын бериш керек, Керенскийди минтиш керек, тиңдиш керек, атын түбөлүккө калтырыш керек деп. Керенский деген ким, ал эмне кылды эле? Бунун атынчылыгы кандай байланышы бар?
Бул Александр Керенский деген эми падыша Николай II тактан кеткенден кийин кайсы бир убактарда Октябрь революциясына чейин убактылуу өкмөттүн төрагасы болуп турган да. 1916-жылы бул ошол убактагы 4-чакырылыштагы мамлекеттик дууманын депутаты болгон. Өзү болсо жана Трудовик деген саясий партиянын мүчөсү болгон да.
Большевиктер партиясы эмес, меньшевиктер эмес.
Жок, Трудовик партиясынын мүчөсү болгон. Ошол экинин Трудовик партиясынан ошо мамлекеттик думага депутат болгон киши да. Эми бул Александр Керенскийдин тегерегинде көп нерселер айтылып атат. Себеби дегенде бул баягы 1916-жылы көтөрүлүш болгондо Түркістан крайында. Кандуу басылгандан кийин 1916-жылы ошо мамлекеттик дууманын депутаттары болгон, мусулмандар фракциясы болгон ошо мамлекеттик думада. Ошо мамлекеттик думага
биздин Кыдыраке да мүчө болгон турбайбы, э?
Жок, Кыдыраке мүчө болгон эмес.
Мүчө эмес беле?
Мүчө эмес.
А жөн эле чакырылган беле?
Ушу Түркістан крайынан кандайдыр бир өкүл катары эме болгон, бирок Кыдыраке
депутат болгон эмес.
Болгон эмес. Анан кийин ошол мусулмандар фракциясынан 1916-жылы Тевкелев, Жафаров деген депутаттар, бирөө Азербайжан, бирөө башкыр болгон. Ошол экилердин демилгеси менен комиссия түзүлгөн. 16-жылкы
кыргын боюнча.
Кыргын боюнча атайын комиссия түзгүлө депчи. Анан кийин атайын комиссия түзүлүп 1916-жылы булар ошо Орто Азияга келишкен, Ташкенткечи. Ташкент келгенде кандай келишкен? Булар негизги көйгөй маселе ошол убактагы. Убайдулла Ходжаев деген бул жадитчи болгон, ошо ташкенттик. Ошол барып
жадитчи дегениң эмне?
Жадитчи деген ошол убакта бир жаңылануу да, жаңылануу. Бул көбүнчө ушул агартуу тармагындагы жана жадит тармагында болгон да, агартуу. Агартуучулук ошол. Именно ошо ислам багытындагы агартуучулук ба. Бул жадит деген сөз, бул жаңылануу деген сөз да. Ошонун бир өкүлү болгон Ходжаев деген. Ошол эки Санкт-Петербургга Миркамил деген анжандык миллионер болгон, баягы пахта заводдордун ээси болгон. Ошолун демилгеси менен булар барышып Түркістан крайында ушул 16 жылкы жанагы болуп аткан окуяны изилдеп бергиле. Дешип булар атайын кайрылышкан. Кайрылган себеби бул эмне? Биринчиден бул пахта терилбей калды дешкен да. Ошол убакта көп кишилерди алып кеткен да Орто Азиядан. Пахта өстүрүлө турган аймактардан бүт бантын алып кеткен, баягы кыргыздар сыяктуу көтөрүлгөн жок да аякчы.
Падыша өкмөтү баягы эмеге алып кеткен жанагы
ну, тылавый работа деп ушуларды алып кеткен да. Баягы коргонуу деп
тыл жумушуна, ооба.
Тыл жумушуна деп алып кеткен, анан ошолекилер барып, анан биринчиден ошолеки маселе боюнча кайрылышкан пахта маселеси боюнча, анан экинчиден ошолеки эмени кичине иликтеп бергиле ошол окуяны депчи. Анан ушул жерден анан кийин Жафаров жана Тевкелев деген эки депутаттын мусулмандар фракциясына атайын талап коюлуп ошо мамлекеттик думага, анан кийин атайын комиссия уюштурулуп атпайбы. Анан ошол жерден келишкен бияка. Биринчи келгенде кимдер келген? Тевкелев, Бактыгиреев, Ходжаев, Мухамедьяров жана Мустафа Чакаевтер келишкен бияка биринчи болушуп.
Бул Кыргызстанга.
Атайын комиссиянын составында келишип, Кыргызстанга эмес, Ташкентке келишет.
Ташкентке.
Ташкентке келгенден кийин анан аяктан анан кийин Керенскийди чакырып алышат. Чакырып алган себеби бул өзү Керенский Ташкентте өскөн. Бала кезинен атасы Ташкентке ушу Түркістан крайына баягы агартуу тармагы боюнча башкы инспектор болуп иштеген убагында Керенскийдин атасы. Анан ошо бала кезинде ошо
Ташкентти жакшы билет деп баягы.
Анан Түркістан крайын жакшы билет деп анан ошону чакырышкан. Биринчиден, экинчиден бул Керенский юрист болгон. Анан ошого юридический баа берүү керек да ушул жерге. Анан атайын чакырышкандагы анан кийин келген Керенский. Булардын аркасынан келген. Чакыруусу менен келгенден кийин муну эми ушул комиссиянын төрагасы болуп бер атайын комиссияны деп анын суранышып, анан кийин булар ошол жерден анан кыдырышкан. Кыдырган аяк кыдырат. Сырдарья областынын Ташкент тегерегин, Самарканд областынын, анан Ферганынын бир аз жерлерин кыдырышат.
Бияка келген эмес.
Бияка келишкен эмес. Түркістан крайына келген эмес. Келип анан Ташкенттен кайра ошол жердеги документтер менен чектелип жана аэропорттор бар да ар кайсы жерде губернаторлордун жана уезд начальниктер Ташкентке генерал губернаторство коюп турган атайын аэропорттор болгон. Анан кийин ошол экилерди алат дагы анан Ташкенттен кайра кайтып кетишкен бир 15 күнчө жүрүшүп. Даже бул жерден Галузо жазат ушул кетеринде губернаторский банкет жасаган бал. Ошо балга катышып ошо балдан кийин анан кайтып кетишкен. Эми бул жерден биринчи маселе айтып атат мына Керенский күн. Жок, Керенский бул жерден көп китептерди окуш керек да. Жана биздин кыргыздар дагы ушунун кичине көп терең изилдебей эле бери жактан үстүртөн билип алып эле чыгылып атат. Бул жерден Керенский айтып атат ошол жанагы Түркістан крайына келердин алдында 16 жыл чыгардын алдында булардын чакырган убакта согуш министрине кайрылып атат. Деп Орто Азиядагы пахта райондорундагы мобилизацияга алып кеткендерди кайра кайтка кайтаргыла артка. Пахта терилбей калды, стратегиялык товар терилбей калды депчи. Ошо пахта эле деп атат. Эми ошол убакта эки вопрос коюлуп калган. Нандын баасы 6 эсе кымбаттап кеткен. Ошол экинде мындай вопрос коюлган, суроо коюлган. Пахтанын аянттарын кыскартып, буудай аянттарын көбөйтөлү, себеби нан кымбаттап кетти дегенде дагы Думада бул жактырылган эмес. Бизге пахта керек дешипчи. Пахта керек, стратегический товар дешипчи. Себеби пахтадан порок жасалат да. Биринчи дүйнө согуш жүрүп атат.
Кымбат.
Кымбат биринчиден. Анан кийин ошол эки Керенский согуш министрин жазып атат. Пахта керек бизге депчи.
Буудай эмес, пахта керек деп э?
Ал мурун каралган. Уже пахта эгилип калды да. Пахта терилбей калды, бүт баарын алып кетти тыл жумуштарына. Анан эми согуш министрин жазып атат. Кайра кайтаргыла жана тылды иштеп аткандардын. Тиякта Орто Азияда эң стратегический товар пахта терилбей калды деп
маселе койгон.
Маселени коюп жазып атайын кайрылып, анан кайра анан тиги эмеге келип атат. Орто Азияга келип жана пахта райондорун кыдырып атат. Самарканд, Сырдарья, анан тиги Фергана областтарын кыдырып, анан кайра кайтып кетип атышат. Кайтып кеткенден кийин 1916 жылы 10 сентябрда Думанын жеке чогулушунда бул отчет берип атат. Как комиссиянын төрагасы катары. 10 сентябрда. Мына момундай болду Орта Азияда. Момунда акыбал момундай экен. Чынында кыйын экен деп баягы эле пактаны биринчи орунга коюп атат. Анан кийин 10 сентябрдан кийин бул тема жабылат. 3 ай өткөндөн кийин 1916 жылы 13 декабрда кайра алып чыгып атышат.
Бул ушул эле маселен.
Алып чыкканда кандай? Муну социал-демократтар, Трудовик, анан кадеттер партиясы кайра алып чыгып атат. Алып чыккан маселеси кандай? Муну ошол убакта саясатчылар айтып атат, себеби ошол убакта 1916 жылдын аягында армияларда көтөрүлүш чыгып, патшанын тактысы бошой баштаган.
Сиздер Үркүн жөнүндө толук метраждуу даректүү фильм тартып жаткан кино режиссер Тилек Мураталиев менен маегибиздин биринчи бөлүмүн уктуңуздар.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык куналгысынын 17-апрель жекшемби күнкү кечки жарым сааттык уктуруусу аяктады.
Перекрёсток на радио Азаттык. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции Азаттык, программа «Перекрёсток» в бишкекской студии. Работаю я, Шавкат Тургаев. Сегодня мы поговорим о теме, которая с завидным постоянством дает о себе знать. Мы поговорим о кыргызско-узбекских взаимоотношениях и, в частности, о ситуации, которая складывается на кыргызско-узбекской границе, и в целом о том, как власти Узбекистана и Кыргызстана ведут совместный политический диалог. Вот об этом мы поговорим сегодня с нашими гостями. Мы пригласили сегодня эксперта по кыргызско-узбекским взаимоотношениям Алишер Хамидов. Алишер Ахмаджанович, здравствуйте.
Здравствуйте.
И известного политолога Бакыта Бакитаева. Здравствуйте, Бакыт агай.
Добрый день.
Ну, хочется начать с вот такого вопроса. Последний визит взаимный, будь то президент нашей республики или же президент Узбекистана, они давно не совершали взаимных визитов. И отношения между Кыргызстаном и Узбекистаном теплыми назвать довольно-таки проблематично. Почему? С чем это связано? Может быть, это кому-то выгодно, чтобы наши контакты не были партнерскими и добрососедскими?
Спасибо большое. Я хотел бы начать с того, что последние несколько месяцев главный такой тезис, который звучал в наших СМИ об узбекско-кыргызских отношениях, был таков, что между президентами существует личная неприязнь. Каримов недолюбливает Атамбаева, Атамбаев слишком гордый. И поэтому личностные отношения, они привели вот к такому состоянию сейчас, напряженности. Но мне кажется, что нужно понять, нужно копать глубже. Я вот приехал из Узбекистана буквально неделю назад, провел там 2 недели, общался с чиновниками, с простыми людьми. Там, в Узбекистане, совсем другое восприятие ситуации в Кыргызстане. Вообще, сейчас в Узбекистане муссируется такой миф, что Кыргызстан стал угрозой для региональной безопасности, что Кыргызстане нестабильно, что там очень много оружия после событий 2010 года, и что там очень много религиозных экстремистов, и правительство шаткое. И поэтому они рассматривают Кыргызстан как нестабильную страну, которая представляет угрозу для Узбекистана. И вообще, если так взять, ДНК узбекского государства изначально была связана с внешней и внутренней угрозой. Например, в 90-х годах это был Афганистан, потом Таджикистан, а сейчас этой угрозой стали мы. И поэтому неприязнь между Атамбаевым и Каримовым лишь одна сторона медали. Тут нужно и понимать, что нас там боятся в Узбекистане. То есть обстановку в нашей стране рассматривают как нестабильную.
Спасибо. Бакыт агай, ваше мнение по этому вопросу?
Да, я согласен с Алишером. Первое, надо честно признать, когда была Скоракаич, у нас кыргызско-узбекские отношения были на более лучшем положении. Были регулярные взаимовизиты. Более того, из порядка 1300 спорных километров наших границ, порядка уже до 1000 были описаны, и можно было уже, практически все было готово. Потом произошла революция, и здесь президент Бакиев не смог найти вот то, что делал Акаев. не смог найти взаимопонимание. Ну и, естественно, если президент не находит взаимопонимание, на что там говорить о, да, других дипломатах. И вот так она все по этой накатанной идет до сегодняшнего дня. У меня вопрос к нашим послам. Чем занимаются наши дипломаты, послы вообще? Я примерно знаю, чем они занимаются, но у них не получается. Послы – это должны быть, знаете, талантливые люди от природы. И если от их работы зависят и границы. Далее. Человечество уже более 5000 лет ведет войны из-за границы, за каждый квадратный метр. 5000 лет. Приходит премьер-министр Сариев и сокращает должность вице-премьер-министра, который курирует границы. Для чего? Там работал Абдурахман Маматалиев, причем он системно, доктринально настроил, скажем, вектор работы на, скажем, эффективность, которая бы выстрелила, может быть, уже в этом году. Но приходит премьер-министр Сариев, сокращает именно Маматалиева, после чего, вот, пожалуйста, на границе возник вопрос.
Ну, давайте, что... до вопроса границы мы еще обязательно доберемся.
Я чуть-чуть доскажу. Дело в том, хорошо, что, вот, обратите внимание, в Узбекистане вопросов границы курирует вице-премьер-министр, в Таджикистане вице-премьер-министр. У нас после прихода нового премьер-министра начал курировать заведующий отделом. И есть принцип взаимности в международных отношениях. Это очень мешает. Казалось бы, какая разница, кто ко мне приедет, секретарша или кто угодно. Да нет. В международных отношениях есть принцип взаимности, есть принцип, протокольные принципы, на которых и зиждется вся международная дипломатия. Поэтому это была ошибка правительства Сариева.
Алишер Ахмадьянович, вот вы сказали о том, что в Узбекистане абсолютно все, подавляющая часть, уверены в том, что Кыргызстан представляет угрозу для Узбекистана. Это мнение навязано властями, населению, или же это входит мысль в самом населении Узбекистана?
Да, нужно четко определить границу между мнениями власть держащих и простого народа. Дело в том, что у простых людей очень позитивный взгляд на Кыргызстан. Многие из них бывали у нас. Они, например, в Ферганской долине. У многих не родственники, они с ними связаны. Но мнение простых людей часто формируется при активном участии правительства в Узбекистане. Там последние несколько месяцев по центральным телеканалам начали показывать разные фильмы, в которых показали анджанские события. И была там в одном из таких фильмов была связь между этими андижанскими событиями и Кыргызстаном. Разные передачи выходят, где ссылаются на то, что там нестабильно у соседей, и это представляет угрозу нашей республике. Нужно понять то, что главная цель правительства Узбекистана или действующего там руководства – сохранить политическую, экономическую стабильность в стране. И обстановка в Кыргызстане для них представляется угрозой, особенно в Ферганской долине. И поэтому муссируется такой миф о нестабильности в стране, и простые люди также начинают верить им. Uh-huh. Я был в Фергане и хотел прописаться в гостинице, так как мы, граждане Кыргызстана, должны прописываться временно. Меня там не хотели брать на временный учет, сказали, что есть негласный приказ со стороны ОВИРа ферганского не регистрировать кыргызстанцев. Владелец гостиницы мне сказал, если вы были бы из Казахстана, из Белоруссии, uh-huh, из Туркменистана, даже из Таджикистана, милости просим, но кыргызстанец, извините, пожалуйста. Uh-huh. Для меня это было шоком. Это uh-huh показало, что моя страна в Узбекистане теперь не котируется.
Не котируется. Уважаемые гости, тогда, может быть, вы скажете, что должны сделать наши власти, и в частности, глава нашего государства Алмазбек Атамбаев, чтобы как-то сблизить наши контакты, потому что мы все живем в Центральноазиатском регионе, мы должны быть как братья. Никто из нас, я уверен, не заинтересован в этих конфликтах. Что должны власти сделать обеих стран, чтобы сблизиться?
Вы знаете, во-первых, нужно вот этот вот принцип толерантности надо исключить. Надо сейчас основываться на принципах либерализма. Дело в том, что конституция Узбекистана одна, конституция Кыргызстана другая. Свобода слова в наших странах разная. Демократические институты разные. Оппозиция в разных позициях. И поэтому политический строй у нас разный. И мы должны друг к другу относиться уважительно, к любому строю. Мы к Конституции Узбекистана и значит, Узбекистан, соответственно, к нам. Мы выбрали свободу слова, мы выбрали все, что вот это вот. НПО у нас порядка 6 тысяч. У нас свобода слова, извините меня, зашкаливает, уже перешкаливает, но мы и терпим, и президент терпит, и премьер-министр, и все наши высшие чины терпят, сколько грязи выливается на них иногда просто так, ну, иногда и по делу. Так, поэтому у нас существует разная между нашими государствами система, политическая система управления. И поэтому, конечно, ради стабильности, значит, власти Узбекистана, они выбрали другой путь развития. Не тот, который на шоковый, скажем, мы уже, пожалуйста, три революции перетерпели. И это право государства и граждан. Поэтому мы должны уважать ту политическую систему, которая в Узбекистане, и мы ожидаем обратное. Поэтому вот...
Так что же сделать нужно?
Сделать что? Мы ничего не можем сделать. Мы не можем нашу конституцию изменить и сделать ее чисто президентской. Без парламента, без всяких демократизм. Мы не можем. Мы уже сюда вошли. И я думаю, что соседние страны, конечно, остерегаются нашего, скажем, иногда, да, вот у нас оппозиция есть. Иногда.
Свободомысливые, хотите сказать?
Иногда у нас оппозиция оголтелая, знаете. Вот они называют себя оппозицией. Они это слово как-то не так это делается. Не на том уровне они, наша оппозиция. Это гордое слово оппозиция. И поэтому они боятся вот этих вот митингов, вот этих вот революций. Естественно, это безопасность страны. Но исходя из этого, конечно, не нужно строить политику. Надо строить из того, что мы должны примириться, что да, в этой стране вот такая система политическая. И самое главное, конечно, наш народ, тысячелетия мы вместе жили, никаких у нас разногласий нет, разногласия есть между правящими. Поэтому правящие наши, руководство страны, конечно, должны облегчить путь взаимодействия наших граждан между... Я тоже вырос, родился, вырос на границе с Узбекистаном. Мы раньше проводили очень... Ну, было абсолютно братские отношения, на самом деле. Я под Ферганой вырос. И сейчас у нас такого нету. Угу. Сложный вопрос.
Да, и, очень сложный. Да. Давайте, у нас время ограничено. Я хочу тот же вопрос задать. Что нужно сделать нам, властям Кыргызстана и Узбекистана, чтобы наши контакты сблизились и стали намного дружелюбнее?
Кыргызстан готов уже нормализовать отношения, но Узбекистан выдвигает такие требования. Я вот был в Ташкенте, мне объяснили, какие у них требования. У них несколько требований. Первое, Кыргызстан должен отказаться от своих планов по строительству Камбараты и вообще учитывать мнение Узбекистана и Казахстана. Сегодня также прозвучало заявление двух президентов о том, что соседние страны должны проявлять как бы уважение к соседним странам. Второе требование узбекистанцев – это на юге Кыргызстана полностью собрать оружие, которое было, ну, осталось после событий 2010 года, всех этих религиозных экстремистов взять под контроль. И еще одно условие – привлечь к ответственности всех тех, которые были ответственны за ошские события 2010 года. Ташкент считает, что кыргызское правительство оно не до конца довело расследование, и этнические узбеки больше как бы были привлечены. То есть такое мнение. И в приграничных вопросах у них такое желание, чтобы Кыргызстан шел на компромисс. Мы, Кыргызстан, по-моему, многие из этих условий почти что выполняем. Например, религиозные экстремисты, так называемые, они уже под контролем. Более того, в приграничном вопросе тоже компромисса. Вот по всем вопросам есть продвижки. Камбарата у нас уже как бы стоит. Но единственное сейчас то, что остается, это неприязнь между двумя лидерами. Мне кажется, придет новый премьер, новый президент в Кыргызстане, и только он сможет с Каримовым установить диалог. Между Атамбаевым и Каримовым, мой главный аргумент, не состоится диалог. Эти два президента, они не смогут.
Чувствуют неприязнь друг к другу.
Да.
Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Я напоминаю, что это программа «Перекресток». Меня зовут Шавкат Тургаев, и с нами беседуют политолог Бакыт Бакитаев и Алишер Хамидов, эксперт по узбекско-кыргызским взаимоотношениям. Ну, давайте тогда теперь перейдем к теме, которая буквально недавно получила виток своего развития. Это кыргызско-узбекская государственная граница. Это проблема неописанных границ и часто у нас эти конфликты происходят? Как с кыргызской стороной, непонятно, кто виноват, кто, то ли узбеки, то ли наши граждане Кыргызстана. Гора Унгарто. Наши власти считают, что эта гора принадлежит нам. Узбекские власти считают, что эта гора принадлежит Узбекистану. Я сегодня поговорил и взял интервью у известного ученого, можно его так назвать, заводделом географии Национальной академии наук, президент географического общества Саламат Аламанов, который, кстати говоря, принимал участие в работе над границами. Он принимал участие в работе над демаркацией и делимитацией границ. Я предлагаю сейчас послушать его мнение. Саламат Кулембекович, недавно был конфликт у нас очередной на границе. Вот, скажите, пожалуйста, так все-таки кому принадлежит эта гора? Кыргызстану или Узбекистану?
По всем документам, которые имеются у сторон, подчеркиваю, у сторон, Унгарто как объект находится на территории Узбекистана. То есть это определенно. И я говорю это... На какой основе? Еще в 1955 году работала паритетная комиссия двух союзных республик по вопросам определения принадлежности территорий, земель. И тогда была описана и начерчена граница между Киргизской ССР и Узбекской ССР. Согласно которому гора, как географический объект, располагалась на территории Узбекистана. В последующем результаты работы этой паритетной комиссии были одобрены постановлением Совета министров Киргизской ССР в октябре 1956 года. И затем было это закреплено указом Президиума Верховного Совета Киргизской ССР в 1961 году. Вообще-то вопрос здесь не о принадлежности этой горы. И когда вот мы работали с нашими узбекскими коллегами, мы не описали участок, который прилегает к этой горе, из-за того, что на этой горе находится радиорелейная станция нашей республики. Ну, обычно на таких переговорах это допускается, оставлять решение по таким участкам на последующее время в целях возможного обретения этой горы с нашим объектом в обмен на другую территорию, которая бы уже явно принадлежала нам. Но она была бы интересна для другой стороны. Это в мировой практике такое делается. И у нас была надежда, план, что, вероятно, потом мы сможем договориться о том, чтобы эта гора стала бы нашей, и мы могли бы спокойно использовать ее для развития нашей вот этой системы по обеспечению информацией наших людей.
Понятно. Да? Получается, де-факто эта гора принадлежит Узбекистану, хотя наши власти говорят о том, что территория наша и никакого варианта иного быть не может. Так получается?
Ну, это я это слышал. И даже, ну, вы знаете, там по телевидению проходили всякие такие кадры. Ну, видите, правда, дороже всего, ценнее всего. А вот история, почему не описан был этот участок, он связан вот с этими особенностями этой горы.
Угу. Понятно. Вот и еще такой вопрос я хочу вам задать. У нас протяженность неописанных границ с Узбекистаном составляет несколько сотен километров. Очень много спорных участков, которые до сих пор не делимитированы. Вот скажите, пожалуйста, вообще как-нибудь в ближайшее время эту проблему решить возможно? Что нужно вообще для этого сделать?
Ну, для этого в первую очередь необходимо включить механизм доброй воли, взаимопонимания и взаимной уступчивости.
То есть каждая сторона, и узбекская, и кыргызская, должна идти на компромисс, правильно?
Да, это, понимаете, это выработанный практически человечеством опыт, что вот именно используя вот те подходы, которые я перечислил, возможно решение таких вопросов, как определение границ. Тем более, что, видите, у нас 58 неописанных участков, это очень много, и каждая сторона имеет свои обоснования по принадлежности территории, прилегающей к этим неописанным участкам. Вот, и необходимо, значит, искать компромиссы и идти на согласование позиций взаимных, но для, таким образом, чтобы это было взаимовыгодно, чтобы каждая сторона могла бы максимально или оптимально соблюсти свои интересы.
Это был Саламат Аламанов, заведующий отделом географии Национальной академии наук, президент географического общества. Ну, вот человек, эксперт, который этим занимался, он сказал недвусмысленно, что гора Унгарто принадлежит узбекской стороне по документам. Но все конфликты почему-то все равно происходят. Наши отстаивают свою точку зрения, свою позицию, что гора действительно принадлежит нам. Что вы думаете по этому поводу, Бахтагай?
Ну, Саламат Кулембекович сказал, что Унгарто принадлежит Узбекистану. Потом размышлял, сказал, что мы хотели его получить. Потом, ну, в общем, нет здесь четкого определения, четкой методологии, четкого метода определения, по какому году, по каким историческим документам определяться. Я ожидал от Саламат Кулембековича вот этого вопроса. Здесь какие-то размышления практически философского характера. Вот захочет...
Ну, он говорит, что надо договариваться, действительно, идти
да,
на компромисс.
Да, но это же профессор, это же специалист, заведующий отделом географии. Он должен более четко дать народу более понятную методологию, методику решения приграничных споров. Ну, вот так вот, как сейчас размышлял Саламат Кулембековича, я могу, и здесь у меня здесь...
Не, ну, он уже нам четко сказал, что по документам
ничего непонятно,
равно...
он сказал, абсолютно ничего непонятно. И поэтому мы вот из этих уже много лет Саламат Кулембекович работает, ничего понятно не говорит, и до сих пор мы по этим границам ничего не можем решить. И поэтому и наши президенты не встречаются, потому что вот на этом уровне они нормально, профессионально не могут поговорить. Непонятно Унгарто Узбекистана, потом, говорит, мы хотели его взять, а потом по каким-то документам. То есть ничего я не понял, даже по-русски. Если есть в мировой практике какие-либо методологии, методики решения приграничных споров, будьте добры, представьте. А если это решается вот так и сидел, посмотрел в потолок, президент один, появилась у него политическая воля, он раздобрился и сказал Ислам Аке, берите эту гору. Или Ислам Аке посидел, чай попил, думает, да я помогу кыргызам. И говорит, так, возьмите эту гору. Что это что за разговор?
Ну вот, с другой стороны, если посмотреть, процесс делимитации, демаркации границы с соседней страной, ну, уже с Казахстаном, прошел безболезненно. То есть мы решили, мы нашли компромисс, и вот почему-то с казахскими нашими собратьями мы договориться сумели, а вот с узбеками мы договориться не можем.
Ну, тут нужно понять географию региона тоже. В Ферганской долине, где проходит большая часть границы, она очень такая... свойственно, там очень много гор, очень много разных этих, ну, географических сложностей, и причем старые карты. Тут еще нужно другую вещь понять. Вообще, принятие решения в Узбекистане очень централизованное. Там, скажем,
как решение принимается наверху.
Да, сказал, чиновники среднего звена, они принимают какие-то, скажем, решения, но они должны утверждаться на самом верхнем уровне. И очень часто до верхнего уровня вот эти решения не доходят. Сейчас такая ситуация, что в Узбекистане рассматривают правительство в Кыргызстане как нестабильное и, ну, как бы уходящее. И поэтому никаких, по-моему, договоренностей с нами четких по этим приграничным вопросам не будет. Пока что будет сохраняться статус-кво, который устраивает, если так взять, всех. И лишь бы не было вооруженного конфликта, а так уже все привыкли, что там на границе всегда такая обстановка, люди уже свою жизнь уже подстроили под эти проблемы. Сейчас более важная задача перед нами – это восстановить дипломатические связи. Между прочим, сейчас вообще практически до недавнего времени, до встречи между представителями совбезов, не было таких больших дипломатических встреч. То, что наш секретарь совбеза поехал, встретился с ташкентским коллегой в преддверии встречи шанхайской, это большой плюс, нужно продолжать вот эти шаги.
Угу. Спасибо большое. Я напоминаю, что это программа «Перекресток» на радиостанции «Затык». Мы беседуем о кыргызско-узбекских взаимоотношениях. Давайте перейдем немножко к другой теме. Хотелось бы затронуть вот такой вопрос. Вы наверняка знаете о том, что есть у нас такой эксперт Эрнест Карубеков. Он также является еще и экспертом по энергетическому комплексу. Но его сейчас задержали за связи со спецслужбами Узбекистана. Говорят, что он какую-то информацию передает. Вот скажите, пожалуйста, что здесь правда, а что здесь ложь? Возможно ли это было вообще?
Ну, в общем, у меня нет ни материалов, ни поэтому я ничего не могу сказать. Но я думаю, что наши спецслужбы сейчас прошли те времена, но не могут они как бы просто поймали на улице человека и обвинили. Значит, есть какая-то доказательная база. Он даже сейчас... Свобода слова, и поэтому есть сторонники Эрнеста, которые могут сказать, докажите, потом могут предъявить какие-то претензии. Я думаю, что у нас вот эта вот презумпция невиновности, права человека в нашей стране очень четко определены. Поэтому наши спецслужбы, я думаю, не будут рисковать просто так сажать человека, просто так там его обвинять. У нас есть много правозащитников, известных правозащитников. Не только в нашей стране. Они всегда встанут на защиту того, кому, значит, были применены неправомерные решения. Я так думаю.
Ну вот вы, наверное, в курсе были, что было распространено видео в интернете, вы все его смотрели, что Эрнест Карубеков и другие наши политические деятели активно призывали к свержению власти. Вот. И Эрнеста Карубекова обвиняют в том же самом. Ну, якобы вот эти связи с узбекскими спецслужбами ведут к тому, что за всеми этими беспорядками, которые хотели бы якобы организовать, стоят узбекские власти. Ваше мнение по этому
поводу? Я не могу судить об этом вопросе, но скажу одно. Наша страна такая демократическая, и СМИ у нас такие свободные, что столько много публикуется у нас, что все, что, если хотелось бы спецслужбам узнать других стран, они могут спокойно получить в нашей стране через СМИ открыто. У нас нет таких больших секретов, мне кажется. Поэтому арестовывать каких-то оппозиционеров за их политическую деятельность и связывать это с спецслужбами других стран вызывает больше вопросов, чем ответов.
Тогда будем ждать развития этой ситуации, будем ждать информации официальной от Государственного комитета национальной безопасности, что они скажут, может быть, когда этот процесс расследования само завершится, может быть, что-то станет действительно более ясно. Еще такую очень важную тему я хотел затронуть. Кыргызские власти приняли решение о передаче в собственность к себе нескольких пансионатов, которые были на Иссык-Куле, да, 4 пансионата, 3 пансионата на северном берегу и 1 пансионат на южном берегу. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, это решение было осознанным и правильным со стороны властей, или же мы не должны были так поступать?
Бактерия. Ну, во-первых, вот этот вопрос, он несколько скрывался, и в СМИ об этом мало что написано, но я знаю край, что вот эти все договоренности были еще достигнуты в Акаевские времена. И то, что надо было подписывать, было еще в то время подготовлено. Потом они были проведены вот с помощью последнего вице-премьера, который курировал приграничные вопросы, Маматалиев. Вот. Ну, вы знаете, если посмотреть мировую карту, все горячие точки возникают из-за границы, начиная с Карабаха и заканчивая всеми другими вопросами. Поэтому, конечно, вот эти решения нужно принимать перманентно. Данное решение было принято неожиданно, как снег на голову. И нелегко было сделать какую-то аналитику по данному вопросу. То ли здесь премьер Сариев росчерком пера разрубил Гордиев узел, то ли он открыл сундук Пандоры. И вот здесь вот между этими двумя Сылой и Харибдой мы сейчас стоим. Угу. Как ответит Узбекистан, неизвестно. Естественно, будет в международных отношениях принят принцип взаимности, будет ответ адекватным. Ну, может быть, по другой стороне, по неоконченным границам. То есть, очевидно, здесь просто так как бы собственность причем приличная. Плюс разные водные объекты там есть много еще, кроме пансионатов, чего. Они должны были заключаться перманентно с обоюдного согласия. Обязательно. Они в одностороннем порядке. Односторонний порядок, можно посмотреть геополитическую карту, она приводит к очень большим проблемам между странами.
Угу. Алишер Рахматянович.
Я согласен с Багдадом Байке, что время, которое выбрали наши власти для этого дела, оно не совсем подходящее было на фоне напряженности в отношениях.
На границе,
да? На границе,
да.
И так далее. То есть это как бы выглядит как наша реакция, наше желание, что ли, как-то, ну, узбекистанцам чуть-чуть показать характер. Ну, смотрите, по соглашениям СНГ, все вещи, которые оставались на территории республик, да, они переходят на собственность этих республик. Да. Поэтому эти пансионаты, они были наши с самого начала, если так взять. Угу. Другой вопрос, то, что там было построено, вот эти строительные материалы, да, за это компенсировать нужно. И мне кажется, что в Узбекистане как-то к этому вопросу сейчас не так относится, так... Для них эти два пансионата небольшая проблема. Для них больше их беспокоит безопасность на границах и на юге Кыргызстана, экстремисты религиозные, те, которые уезжают в Сирию. Так что там даже не будут комментировать эти пансионаты. Единственное, как признак, как жест доброй воли, мы могли бы сказать им, что мы готовы компенсировать. Но этого не было сделано.
Ну, я думаю, что это пока не было сделано, потому что, насколько вот по поступившей информации, все-таки будет какая-то ревизия, комиссия, которая будет оценивать вложения узбекской стороны в эти пансионаты. Я благодарю наших гостей, которые приняли сегодня участие в нашей программе. Это Алишер Хамидов, специалист по кыргызско-узбекским взаимоотношениям, и политолог Бакыт Бакитаев. Это была программа «Перекресток» на радиостанции «Азатык». Для вас ее провел я, Шавкат Тургаев. Всего доброго.
Перекресток на радио Азатык.